Космический закон жертвы. Непреложный закон космической эволюции. Высшая форма страдания – жертва, приносимая духом во имя спасения мира. Великая жертва требует и великих страданий. История человечества запечатлела жертвы духов великих, отдавших сердце свое на служение миру. Служение это называется великим. В криптограммах Востока, данных из высокого источника, есть легенда о Люцифере. Из нее мы видим, что Люцифер – носитель света, планетный дух Земли, многие века тому назад восстал. Его заблуждение лежало в нежелании сотрудничать с другими планетами. То есть он захотел стать полновластным и единоличным хозяином Земли. А ведь Солнечная система и весь космос представляют единый живой организм. Иерархия света едина, и уходит она вверх в беспредельность, а отход от нее ведет во тьму. Это восстание Люцифера, ставшего в конце концов князем тьмы, сатаной, дало земному миру Христа. Говоря о жертве, вспоминаем в первую очередь великую жертву Иисуса Христа, Спасителя мира, жертву, принесенную человечеству многие века назад. Христос явился на землю, чтобы парализовать зло, причиненное нашей планете и ее обитателям, князя мира сего. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Необходимо было вывести планету из того обособленного состояния, в которое ввел ее лже-Люцифер, и вернуть ее в общее русло всей жизни в космосе. Борьба, которая происходила на этом поприще между силами света и силами тьмы, требовала великой жертвы, ибо только в добровольной жертве заключается та великая космическая сила, которая могла не только противостоять, но и разрушить причиняемое Земле бедствие. Эта жертва была решена в высших сферах и предсказана человечеству тысячелетия тому назад. Эту жертву взял на себя Христос. Но как люди встретили Христа? Вместо благодарности, почитания, любви и следования за Ним судили, распяли на кресте. В первом и втором веках немногочисленных последователей жестоко преследовали, истязали, убивали. А в третьем веке, когда были созданы две христианские церкви, Западная Римская и Восточная Византийская, учение Христа признали официально. Но во что в течение веков трансформировалась великая жертва Христа, не без влияния князя тьмы? В представлении подавляющего большинства христиан жертва Христа состояла в том, что, взяв на себя бремя грехов человеческих, Спаситель освободил христиан от последствий их грехов на все времена, прошедшие и будущие, и открыл им вход в так называемое Царство Божие. Старые грехи простил, а будущие стали прощать служители церкви и даже за денежную плату – индульгенции. Тем самым в сознании христиан мало-помалу зародилась и окрепла уверенность в своей мифической избранности, превосходстве христианства над всеми другими религиями. Культ ложного превосходства церковного учения явился причиной возникновения непримиримой нетерпимости ко всем иначе верующим. Здесь уместно вспомнить уничтожение византийскими церковниками славян с их арийской космической мудростью в начале второго тысячелетия. Ведь во время крещения Руси славяне не были полудикими племенами, поклонявшимися идолам. У них были древнейшие священные писания, веды, данные из того же высокого источника, что и Библия. Уместно вспомнить также кровавую папскую инквизицию и злобных крестоносцев, 25-30-столетние войны межцерковными культами и палачей Троеперстия против Доперстия. Имеется в виду раскол в православной церкви во времена патриарха Никона, а также постоянную кровавую резню между разными земными культами и сектами и многое тому подобное. О прощении грехов Учитель Света говорит: Немыслимо, чтобы один человек мог простить грехи другому человеку, то есть нейтрализовать или прекратить ход и развитие порожденных данным проступком причин. И корни и следствия этих энергий вне власти человеческой. Колесо причинности, пущенное в действие, не может быть остановлено ни покаянием, ни отпущением греха, даже за плату. И все же дана формула «прощаются тебе твои грехи». Но даже последователям сказано «возьми крест свой и следуй за мной». Грехи, то есть поступки, вызывающие тяжкие следствия, накладывают на дух их допустивший печать обреченности. Не от следствий проступков освобождает учитель, произнося указанную формулу, но от давления груза, мешающего духу двигаться по спирали эволюции. Таким образом, не об отпущении греха говорится, а об освобождении от власти его над сознанием, мешающей сознанию двигаться. Эта возможность дается всем, даже разбойнику и блуднице. Только так можно понять искупление и искупительную жертву Спасителя. Крестная жертва Христа имела великое значение не только для земного человечества, но и для обитателей других планов и миров. Этой жертвой был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству, князя мира сего, и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этой жертвой была явлена возможность всем обитателям планеты, всем, а не только христианам, избегнуть гибели, уготованной князем мира сего. Дана возможность спастись и достичь мира высшего. Христос самоотверженным подвигом своим еще раз указал путь и доступ в мир огненный всем, но войти туда сможем лишь благодаря собственным усилиям и своим заслугам, но ни в коем случае не благодаря заслугам Христа. В мироздании нет такого закона, который позволял бы свои ступени эволюции проходить на плечах какого-то другого существа. Высшие силы лишь указывают путь, и при нашем устремлении к свету помогают нам, но входить мы должны своими ногами и достигать всего своими руками, иначе говоря, своими усилиями. Надо понять главное – почему жертва Иисуса Христа является величайшей? Жертва является основным законом жизни всей Вселенной и всего, что в ней существует. Задача и цели мироздания имеют в своей основе жертвенность. Вселенная не могла бы существовать без эволюции, а эволюция не может существовать без жертвы. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в более и более высоких формах, тогда как прежние, низшие формы, приносятся в жертву высшим формам и погибают. Если центральной идеей жертвы Создателя является отдача себя на образование Вселенной, то далее Он, Создатель, хочет отдать себя, свои энергии на зарождение живых существ. Он хочет из непроявленного состояния перейти в проявленное, материальное и плотное, но это означает его нисхождение с высших планов бытия в низшие, что является, понятно, следующей ступенью великой жертвы. В этом нисхождении материи и ограничении своей божественной природы состоит другая часть великой жертвы Создателя. Он мог бы оставаться на божественном плане бытия, во всем сиянии своей мощи и славы, среди красот и великолепия огненного мира, окруженным другими, достигшими такого же совершенства существами. Но он предпочитает нисхождением в материю ограничить свою божественную природу и взять на себя на много миллионов веков великую тягость создания и руководство созданной Вселенной для того, чтобы, дав жизнь множеством существ, поднять их до своего уровня и тождества с ним. Основная цель эволюции есть овладение материей. Ибо если материя, которая находится в хаотическом состоянии, не будет покорена, то она превратится в хаос и уничтожит все достижения эволюции. Великие духи, достигшие бессмертия, то есть непрерывности своего сознания, могут не воплощаться больше в мире физическом на нашей Земле. Но движимые бесконечной любовью к человечеству, они снова и снова приходят на Землю, чтобы помочь человечеству в беспредельном восхождении, вновь и вновь создавая карму и вновь изживая ее путем страданий и любви. Христос принял на себя ответственность научить людей Земли жертве ради их же спасения. Но земляне до сих пор не стараются жертвовать собой, и этим не оправдывает этого высокого доверия. И тем самым связывает Христа с кармой падшего человечества. Безусловно, что карма – это не личная, а общечеловеческая, но все-таки это карма, и другого названия у нее нет. Жертва – есть изменение жизни на пользу других, и этот закон раскрывающегося духа есть та основа, на которой строится и которая поддерживает миры. Все мировые религии в разнообразных символах признают жертву в основе божественного проявления. Излияние Божественного Духа в целях создания Вселенной кладет на творчество печать жертвы и заставляет нас понимать, что для Духа жертва есть радостное выражение жизни, но не скорби, как это кажется узкому сознанию телесного обывателя. Духовному человеку силами света сказано: «Быть носителем света Христа, посланником Его сострадания, работником Его царстве – вот жизнь, которую стоит прожить. Ускорить человеческую эволюцию, служить благому закону, поднять тяжелую ношу мира – вот что составляет радость Создателя». Согласно космическому закону кармы, каждое совершенное действие является новой причиной. Идет бесконечная цепь причин и следствий. Воистину, мир связан действием. Действие, которое совершается как часть божественной деятельности, когда человек и работает для людей, а не для себя, такое действие не связывает человека, ибо здесь великое целое действует через свою малую часть и ничего не ищет для себя. Жертва есть изменение жизни на пользу других. И этот закон раскрывающегося духа есть та основа, на которой строится и которая поддерживает миры. Все мировые религии в разнообразных символах признают жертву в основе божественного проявления. Духовному человеку силами света сказано: быть носителем света Христа, посланником, так, вот жизнь, которую стоит прожить. Теряя кармическую зависимость, жертвующий обретает свободу для дальнейшего духовного восхождения. Можно ли не радоваться потере пут и обретению свободы? Воистину, своими руками и своими ногами, как сказано, строит человек храм Духа, как внутри, так и вне себя. В Бхагавадгите говорится: «Актом жертвы были созданы люди». И Господь сказал: «Жертвы, размножайтесь, и да будет она источником ваших желаний. Ею питайте светозарных, и да питают они вас. Питая друг друга, вы достигнете высшего блага. Питаемые жертвы, лучезарные пошлют вам желанное. Воистину, тот вор, кто на дары не отвечает дарами. От пищи создаются твари, от дождя происходит пища. Дождь возникает как жертва, а действие жертва рождается. Кто не соблюдает этот закон, живя в грехе и наслаждениях, тот напрасно живет. Истина как наверху, так и внизу, сказано древней мудростью». Великие учителя являют нам пример великой жертвы человечеству Земли. Первое царство природы, царство минералов и металлов, которое появляется на Земле, как результат действия творческих космических сил, жертвует собой для дальнейшего развития жизни и зарождения следующего царства природы. Из далекого прошлого Земли известно, что в процессе образования твердой поверхности Земли действием подземного творческого огня земная кора все время поднималась, двигалась и таким образом постепенно перемалывалась в почву, годную для зарождения следующего, более развитого царства природы. Получив почву как основу для своего существования, Растительное царство живет за счет того, что было создано царством минералов и металлов. Но растительное царство, повинуясь тому же закону жертвы, становится питанием для появляющегося следующего царства, царства животных. В животном царстве появляются типы, которые питаются не растительным царством, а растительноядными животными. Не касаясь того, чем это вызвано и каким результатом это приводит, нужно сказать, что и в этом случае действует космический закон жертвы. Животное, послужившее пищей другому животному, хотя и принудительно, выполняет закон жертвы и тем самым приобретает право на дальнейшую эволюцию, на дальнейшее развитие. Именно право на эволюцию приобретается исполнением закона жертвы. Кто сам ничем не жертвует и живет паразитом за счет другого, тот не имеет права на жизнь. Низшие царства природы и низшие формы проявления жизни во Вселенной, не обладающие еще самосознанием, подвигаются законом жертвы по пути эволюции принудительно. На них закон жертвы налагается извне. Они развиваются и переходят в высшие формы в силу необходимости, но не потому, что они этого желают, а потому что таково действие мудрых космических законов. Здесь нужно отметить, что принудительность необходима, так как эволюционировать низшие проявления жизни не могут самостоятельно. Что касается борьбы за существование в животном царстве, то в этом процессе им обретались необходимые для эволюции качества – сообразительность, находчивость, решительность, хитрость и так далее. Животное же, которое становится добычей более сильного животного, этим уплачивает свой долг и приобретает право на дальнейшее развитие, участвуя тем самым в эволюционном процессе. К человеку на первых ступенях развития законы жертвы применялись таким же принудительным порядком. Лишь по мере развития человеческого сознания космическими руководителями человечества внушалась и прививалась земному человеку мысль, что, живя за счет принесенных в жертву чужих жизней, он должен жертвовать чем-нибудь сам. В связи с общей эволюцией всей планетарной жизни изменился и способ применения к человечеству закона жертвы. Идея жертвы давалась народам на протяжении веков в соответствии с их ступенью эволюции. Если первоначальные жертвы заключались в материальных благах, приносимых на алтарь, лучшие дары от плодов земли, лучшие животные стада и так далее, то по мере развития сознания человечества обряды и ритуалы жертвоприношения приобретали специальный характер в зависимости от просимых от Бога милостей. Были жертвы мирные, огненные, очистительные, благодарственные и другие. Жертвоприношения ради обеспечения себе блаженного существования после смерти – были следующей, высшей ступенью жертвоприношения. Эти ритуалы постепенно приучали человека к общению с высшим миром. Тем же целям отвечали и жертвоприношения умершим родным, почитаемым царям, предводителям и жрецам. Кроме того, на этой ступени жертвоприношения человек приучался к подчинению высшим требованиям, ежедневно или в указанное время выполнять некоторые религиозные обряды, которые для низшей природы человека были часто весьма тягостны. Человеку, а не Богу, нужны были разные жертвы, поскольку благодаря им вырастало в человеке чувство необходимости отдавать высшему энергии почитания, благодарности и любви за жертву высшего низшему, а за полученную жизнь, за право существования и развития проявленных мирах космической материи. Проявление Духа характерно отдачей, ибо Дух есть деятельная, божественная жизнь в каждой материальной форме. Человек по природе своей двойственен – это Дух и материя, а материя по своей природе – это захват, обладание, удержание, желание захватить для себя как можно больше всего материального. Ибо торсионный закон подобия гласит «подобное к подобному». Потому на низких уровнях развития человеческого сознания понятие жертвы у человека связано с понятием страдания. У материально одержимых людей жизнь на Земле переполнена страданиями. Но в этом их собственная судьба или карма, созданная этическими ошибками как в этой, так и в прошлых жизнях. Всякое страдание – это следствие лишения или отнятия у земного человека-подростка какой-либо формы материи, отнятие какой-нибудь материальной игрушки – денег, дома, машины, банка, завода, плотских родственников, любимого смертного тела и так далее и тому подобное. А далее, через отчаяние положения лишенца, человеку следует начать менять себя и стремиться вырываться из ада материального рабства. Если этого не делать, то жизнь такого раба, грубой материи, будет еще хуже. Эта связь понятий жертвы и страдания будет сопутствовать человеку до тех пор, пока он отождествляет себя с материей, со своим грубым телом. Медленно, постепенно, со страданиями человечество все-таки продвигается в своем понимании истинного смысла и значения космического закона жертвы. Человек учится, кроме жертв материальных, приносить жертвы высшие, духовные, проявляющиеся в самопожертвовании и героизме. А это уже вершина доступного жертвоприношения, за которой следует и принесение в жертву всей своей жизни – жертву добровольную и радостную. Тогда человек сможет сознательно отдавать в жертву низшее ради высшего, и жертва будет преимущественным признаком, когда она из обязанности превратится в привилегию духовного существа. Великий учитель Солнечной системы говорит: «Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть, власть есть возможность». Пора оставить лицемерие, будто жертва есть лишение. Не принимаем лишение, но даем возможность. Не наш разговор о жертве, ибо жертва – самое выгодное предприятие. Любят мелкие торговцы поплакать о затратах и прикинуться обиженными. Но истинный промышленник жизни считает каждую затрату лишь залогом дела. Вы теряли не на жертве, но на грабительстве. Христос советовал раздать духовное богатство. Но так как далеки ключи от него, то люди перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше награбить, а потом со слезой отдать и восхищаться добротой своей. Точно говоря о раздаче, учитель великий мог иметь в виду стулья и старые шубы. «Невесомое богатство», – указал учитель света. Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов. Величие космического закона жертвы видно из того, что размножение всех живых существ в космосе происходит законом жертвы. Рождение человека есть акт жертвы со стороны женского начала. Женщина в своем шествии по пути эволюции всегда шла и идет путем жертвы. Это помогает ей быстрее продвигаться, и в конечном итоге она опережает мужчину в духовном развитии. Если женщина сознательно будет относиться ко всем проявлениям своей деятельности, как добровольной и радостной жертве, то ее продвижение будет еще быстрее. Воистину грядет золотой век женщины. Отдача есть божественный признак. Но жертва тогда делается истинной, когда она становится духовной основой жизни человека. Умственная, насильственная жертва не будет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва становится неотъемлемым качеством жизни, тогда жертва становится нераздельной с сознанием человека. Нужно полюбить жертву огненную, как ближайшее средство общения с мирами огненными. Закон жертвы требует от человечества приношения лучших элементов. Когда дух человека поймет, что устремление к высшему достижению есть самое насущное действие, тогда он примкнет к космическому магниту, и понятие жертвы примет утверждение служения высшему разуму. Человек должен побороть в себе все остатки зверя, все свои хищнические и захватные тенденции. Хотя бы для этого потребовались сотни жизней, и пока он не достиг самопожертвования, он находится под угрозой самоуничтожения. Идущие силами света должны знать, что без напряженной битвы нет победы. Это говорится про возвестие в учении Агни-йоги. Самопожертвование не означает непременного принесения себя в жертву, но оно соответствует готовности победить в борьбе за дело высшего мира. Человек, обладая самосознанием и свободной волей, должен, сохраняя свою жизнь, следовать космическому закону жертвы, сознательно направляя волю свою. Поднимаясь по спирали эволюции, развивая свое сознание, человек, освобождаясь от оков материи и проникая в царство духа, должен менять свое отношение к жертве, понимая ее, в конце концов, как радостное преимущество. Такое понимание жертвы ускоряет эволюционное продвижение человека. Жертва – самое выгодное предприятие, как уже сказано выше, ибо жертвой Создателя Солнечной системы получил бытие, его жертвой живем, развиваемся, существуем и совершенствуемся. Нет другого способа, который способствовал бы столь успешному продвижению своей эволюции, как жертва. Человек может быть безграмотным, свободным от какой бы то ни было книжной мудрости. Он может быть нищим, живущим подаянием. Но если в его сердце горит божественный огонь жертвенности, если он всегда готов устремиться на помощь ближнему, облегчить страдания страждущего добрым словом, утешить плачущего ласковым участием, то такая деятельность по своей плодотворности во много раз превышает научную работу сухого догматика или щедрые материальные жертвы богатого жертвователя, в сердцах которых нет сердечного участия и нет любви к своим ближним. Кто понял те чудные возможности, которые дает добровольная и радостная жертвенность, тот постарается провести этот благой по своим последствиям закон как руководящий принцип всей своей жизни. Каждая жертва должна быть чистой, свободной от всяких превходящих стремлений, чуждой каким бы то ни было эгоистическим желанием, ибо только чистая жертва принимается и отдается человеку обратно космическим законам кармы. Такая жертва должна приносить получившему радость и быть радостной для дающего, потому что, вливая капли радости в души людей, мы приносим жертву Создателя миров, стараясь быть похожими на него. Каждая ступень человеческой эволюции достигается самопожертвованием, сказано силами света. Чужая беда на вороту не виснет. Нужно, чтобы и своя не висела над сознанием и не омрачала его. Лучше огорчаться чужими бедами, чем своими. Лучше заботиться и страдать за других, чем за себя, говорят. Самоотвержение, отречение от себя, служение людям, общему благу, и при том предполагает какую-то жертву или решение чего-то. Пора заново пересмотреть все эти понятия. Жертвой можно назвать такое явление, когда человек что-то отдает, чем-то жертвует, ничего не получая взамен. Чаша общего блага не жертва, а приобретение новых возможностей и создание условий, при которых пространственные сокровища становятся доступными. Почему же столько воздыхания при отречении от себя и даже при мысли об этом? Нет, невежества ли? Посмотрите на этих убитых жизни людей. Что порушило их радость, что искалечило тело, что сгорбило спину уныло? Не самость ли, не ярость ли себеслужения? Цепи смерти надевает на себя себеслужители серые и замыкает круг свой кольцом безысходности. Земное человечество пока еще находится под действием космического закона кармы или закона причинно-следственных связей. До тех пор, пока наша карма не изжита, мы связаны с созданными нами в прежних воплощениях порождениями. В зависимости от того, как мы принимаем посылаемое кармой, наше же порождение зависит успешное изживание кармы, то есть изживание своих прошлых накоплений. Если человек возмущается и бунтует против следствий своих же мыслей, желаний, страстей и поступков, то он задерживает изживание своей кармы, отказываясь от неизбежной выплаты долгов. Нужно радостно принимать все, что посылается, и точно так же радостно отказываться от всего, что отнимается. принимая радостно даже страдания, которые идут в человека из его же прошлого, и превращая это в добровольную жертву, можно сократить изживание своей кармы и достичь многих чудесных возможностей, которые приносит космический закон жертвы. Космический закон жертвы обладает огромными возможностями, приносит столь великие духовные достижения, что понимание его во всем его объеме доступно лишь существам, достигшим высокого духовного развития. Закончивши свою человеческую эволюцию, высшие существа космоса радостно исполняют требования закона жертвы. Во всей своей деятельности, как творческие космические силы, как руководители человечества, как спасители миров, они всегда руководствуются космическим законом жертвы. Путем постоянного самоотречения от блаженства достигнутого состояния и постоянным принесением себя в жертву для целей космической эволюции и спасения человечества, они поднимаются по лестнице беспредельного совершенствования. Здесь, как и во всех случаях, проявляет и действует великий закон жертвы. Людям лишь известно, что многие и многие из них, жертвуя собой для общего блага человечества, постоянно приходят на Землю, принимая большей частью человеческие умаленные облики для того, чтобы человечество могло их принять и понять. Но во всем своем величии и мощи они не могут явиться среди малоразвитых земных насельников. Земные эгоисты не понимают, не принимают и не прощают величия. Не могут высшие существа Солнечной системы являться к нам во всем великолепии своего огненного облика, с присущей им гигантской силой и могуществом, и по другой причине, а именно, чтобы не насиловать волю малоразвитых земных людей. Если бы они являлись к нам во всем сиянии своей мощи, то это действовало бы увлекающим и форсирующим способом на сознание людей. Между тем, по законам космической эволюции этого не должно быть. Никто не может быть понуждаем, каким бы то ни было способом, к принятию известной истины или следованию определенному идеалу. Всякий должен дойти до этого осознания сам и своей воле решить, по какому пути идти и какому идеалу следовать. Человечество, не накопившее высокой психической энергии в своих прошлых воплощениях, не узнает своих благодетелей, ибо сказано: «Бог познается только Духом Святым», а Духа Святого, как видите, пока еще не накоплено человечеством. Если бы не были познаны такие огромные величины, то не приходится удивляться, что не познавались разные величины и другие высшие силы. Все они приходили и приходят к нам в скромном человеческом облике, трудятся незаметно для нашего блага и, исполнив свою задачу, уходят. Но если человечество замечает в их личности или в их деятельности нечто, выходящее из ряда обыденности, то они немедленно берутся под подозрение спецслужбами сатанистов. За ними следят, на них клевещут, их называют обманщиками и шарлатанами. Невежда их обвиняет во всевозможных преступлениях и, главным образом, в сношениях с сатаной, уничтоженным 7 октября 1949 года. Остались лишь миллионы разнообразных темных помощничков сатаны. Вспомним, скольким известников света грозила казнь, если бы они не были спасены вовремя, и сколько из них погибло на крестах, на кострах, за стенках и тюрьмах. Так платит человечество своим великим старшим братьям за их великое самоотречение, за их великие жертвы во имя общего блага человечества. И как же ничтожные и малые жертвы, приносимые землянами своим ближним, в сравнении с грандиозными, величественными, продолжающимися миллионы веков жертвами самоотречения космических братьев человечества, приносимыми ими во имя общего блага и спасения человечества от самоуничтожения. Если жертва, значение этого слова есть самопожертвование или отдача себя на служение во имя эволюции и общего блага, то долг, как низший аспект жертвы, есть взятие на себя обязанности помогать ближнему своему, особенно ближнему по духу. Обязанности человека бесконечно разнообразны, так же, как бесконечно разнообразна человеческая деятельность, которая находится в прямом соответствии с общим развитием человека, с его положением, состоянием, верованиями, эпохой, расой, национальностью, возрастом, климатом, местожительством и так далее. Человечество живет в мире причин и следствия, где нет ничего случайного, но все предусмотрено. Поэтому нет ни одного человека, с которым нам пришлось бы столкнуться и по отношению к которому у нас бы не возникло никаких обязательств. Они всегда есть. Наши обязательства вытекают из наших взаимоотношений. У человека всегда есть обязательства или хотя бы долг по отношению к вышенастоящим, к равным и к ниженастоящим. Так как закон жизни есть отдача, то чтобы не создавать отрицательной кармы, мы всем должны что-нибудь давать. Вышестоящим мы должны давать свои чувства почитания, преданности, любви и благодарности. По отношению к равным мы должны проявлять доброжелательство, сотрудничество, участие и помощь. Мы должны давать другим не то, что нам не нужно, но то, что нужно другим. Не то, в чем мы имеем избыток, но то, в чем другие имеют недостаток. Ниже настоящим мы должны оказывать покровительство, защиту, проявлять сострадание и доброту. Есть долг, обязательный для всех людей, который состоит в исполнении данных человечеству великими учителями великих заповедей и заветов, определяющих обязанности человека к человеку и человека к Богу. Поэтому долг всякого человека делать не как-нибудь, но наилучшим образом то дело, на которое он поставлен. Долг правителя, священнослужителя, воина, строителя ничуть не выше долга скромного ремесленника, землепашца или обыкновенного семьянина. Нет такой низкой работы, которая могла бы унизить человека. Если человек вынужден исполнять только малые роли, то это верный признак того, что для выполнения более высоких и ответственных ролей он еще не подготовлен. Но если свои малые роли он всегда будет выполнять со всем доступным ему усердием, то этим он готовится к выполнению высших ролей. Наилучшим выполнением своего очередного кармического долга человек наибыстрейшим образом подвигается в своей эволюции. На пути к храму духа каждому человеку предстоит труд очищения. Человек берет в руки свое низшее «я» и начинает изгонять из него все эгоистичное. На пороге храма вечной жизни он должен принести в жертву все, что собрал в прошлом и что превратил в силу света и в способности духа. С пустыми руками человек войти не сможет. Он должен взять с собой все, собранное им на пути. Он также должен совершить труд очищения. Этот труд очищения тяжел, но необходим, ибо направлен на эволюцию вселенскую, а не только на улучшение своего личного «я». Когда так темно, подумаем о свете. Так разрушительная энергия гнева, злобы, сопровождающих борьбу за существование в плотном мире, должна быть сознательно преобразована, переплавлена в силу созидательную, направленную на помощь и покровительство слабым и на борьбу со злом. Любовь, проявляющаяся в человеке на низших ступенях, формах эгоистичных, удовлетворяющих только самого человека, должна его же усилиями перейти в стадию, когда человек стремится не брать, а как можно более давать другим. Делаясь все более и более божественной, любовь будет устремляться туда, где нужда сильнее, а не туда, где она может получить большую плату. Научаясь давать любовь без единой мысли о награде или ответе, человек приближается к божественной сути любви, когда любовь – жертва и радость одновременно. Среди огней сердца самый яркий пламень в самопожертвовании. Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и создают прославленную неуязвимость. Огонь мужества – лишь часть пламени самопожертвования. Каждый воин света, стоящий на своем посту, принимает участие в великом, последнем столкновении света и тьмы. От воинов света требуется единение, стойкость и решимость выстоять до конца – «Пусть будет миру хорошо». Итак, жертва – это непреложный космический закон эволюции, постоянно действующий и ведущий путями совершенствования и радости. Великий учитель говорит: «Каждая мысль обо мне, как якорь на дальнем канате, забрасываем в царство мое, по которому можно притянуться к нему. Лестницу восхождения строим своими мыслями от сегодня, чтобы умеренно и твердо восходить по ней завтра». Думают люди: был Христос и не стало, были великие учителя и светочи мира всего, и ушли в забвение. Слепые не знают, что пройденные ими ступени заложены были для человечества, чтобы оно по ним поднималось, и, будучи заложены в прошлом, в обороте спирали времени, они служат основой и фундаментом для создания великолепия ступеней будущего, как ближнего, победно приближающегося, так и далекого, скрытого за завесой времен. Не умерли, но живы, не ушли, но с вами во все дни до скончания века. Не приложен шаг грядущих тысячелетий, и светел лик будущего, владыками начертано в свитке далеких времен.